В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 16 марта. Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси обеспокоены возможным появлением на территории Абхазии российских зенитно-ракетных комплексов. Против кого они направлены? Интервью с Сергеем Шамба. Политик рассказывает о своем поражении на выборах. Юго-осетинский избиратель пришел на митинг услышать громкие заявления Бибилова. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на выборах в Нидерландах победила партия премьера Марка Рютте. Во Франции неизвестный устроил стрельбу в лицее и есть пострадавшие. Королева Британии одобрила законопроект о запуске Брексита. На парламентских выборах в Нидерландах победила партия премьер-министра Марка Рютте «Форум за свободу и демократию». Партия получит 33 депутатских мандата из 150. У крайне правой партии «Свобода» Герта Вилдерса будет 20 депутатских мест. Вилдерс уже признал поражение своей партии. Для формирования правящей коалиции Рютте необходимо заручиться поддержкой 76 депутатов. Накануне голосования он подчеркнул, что вероятность союза с партией «Свобода» Вилдерса равняется нулю. Комментируя итоги выборов, Рютте сказал, что Нидерланды проголосовали против вредного популизма, другими проявлениями которого в мире он назвал Брексит и победу Дональда Трампа на выборах в США, передает BBC. Успех партии Рютте приветствовали в Германии и во Франции. Во французском городе Грасс неизвестный открыл стрельбу. В одном из городских лицеев 8 человек ранены. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», нападавший задержан, еще одного разыскивает полиция, идет расследование. После инцидента все школы в городе закрыты, полиция призвала жителей оставаться в доме. В регионе была задействована система оповещения о терактах. Ранее в офисе Международного валютного фонда в центре Парижа произошел взрыв, один человек раненым. По данным телеканала, взорвалась доставленная по почте посылка. Как сообщает телеканал BBC, накануне пакет со взрывчаткой был отправлен в офис министра финансов Германии. Ответственность за это взяла на себя греческая крайне левая группировка. Международный валютный фонд был одной из организаций, разрабатывавших для Греции плана выхода из кризиса. Для получения финансовой помощи Афины были вынуждены пойти на непопулярные среди населения экономические реформы. Во Франции продолжает действовать чрезвычайное положение, введенное после серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась против проведения второго референдума о независимости Шотландии до завершения переговоров о выходе Британии из Евросоюза. По ее словам, необходимо приложить усилия, чтобы добиться максимально выгодного соглашения с ЕС для Шотландии и всего Соединенного Королевства. Мэй подчеркнула, что проводить референдум до обнародования условий выхода Британии из Евросоюза будет нечестно по отношению к шотландскому народу. На этой неделе первый министр Шотландии Никола Стёрджен объявила о подготовке нового референдума о независимости. Его планируется провести между осенью 2018 и весной 2019 года. Точная дата проведения референдума будет определяться сроками выхода Великобритании из Евросоюза. Большинство шотландцев проголосовали за пребывание страны в Европейском Союзе в июне прошлого года, в отличие от общего голосования Великобритании, во время которого было принято решение не выйти из ЕС. Первый шотландский референдум о независимости прошел в сентябре 2014 года. Тогда около 55% проголосовавших предпочли остаться в составе Соединенного Королевства. Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о начале процедуры выхода страны из Европейского Союза. Таким образом, британское правительство получило право в любой момент запустить так называемый «Брекзит». Премьер-министр Тереза Мэй неоднократно заявляла о планах начать переговоры с Брюсселем до конца марта. Выход из ЕС займет 2 года. Британское правительство внесло законопроект в парламент в конце января и настаивало на том, что он должен быть принят в неизменном виде. Нижняя палата одобрила предложение правительства, но палата лордов, у которой у правительства нет большинства, в начале марта внесла в законопроект 2 поправки. Первая касалась предоставления гарантий, находящимся на территории страны гражданам ЕС. Другое — наделение парламента возможностью заблокировать действия правительства по поводу выхода из Евросоюза. Однако после того, как Нижняя палата отвергла поправки, палата лордов приняла закон без них. В июне 2016 года большинство жителей Британии на референдуме высказали за выход из Евросоюза. Несмотря на то, что большинство парламентариев были против Брекзита, представители ведущих партий, консерваторы и либористы, заявили, что исполнят волю избирателей. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал Северную Корею отказаться от ядерной программы, заявив, что Пхеньяну не нужно бояться Соединенных Штатов. Глава Госдепа выступил сегодня после переговоров с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой в Токио. По словам госсекретаря, Северная Корея и ее народ не должны бояться Соединенных Штатов или их соседей в регионе, которые стремятся жить только в мире Северной Кореи.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. В социальных сетях появились фото и видеоматериалы с изображениями ракетных комплексов, напоминающих ЗРК С-300, которыми, как утверждается, усиливается российская военная группировка в самопровозглашенной республике Абхазия. Это вызвало озабоченность Тбилиси и вопросы у экспертов, против кого направлены ракеты, в то время как Минобороны Грузии говорит о фактическом упразднении ВВС страны. Разбирался Владимир Унанец.
Новый С-300 в оккупированной Абхазии. Публикация под таким названием появилась сегодня на сайте Международного волонтерского разведывательного сообщества «Информ Напалм». В качестве доказательств усиления военного присутствия России на территории самопровозглашенной республики авторы расследования приводят свидетельства очевидцев, а также фото и видеоматериалы, на которых виден железнодорожный эшелон, порядка 30 вагонов, в том числе с открытыми платформами, груженными большими колесными военными машинами и крупногабаритными металлическими конструкциями. Утверждается, что 10 марта он въехал на территорию Абхазии. В качестве еще одного доказательства переброски техники, в том числе зенитно-ракетных комплексов С-300, волонтеры «Информ Напалм» приводят публикацию в социальной сети ВКонтакте на странице военнослужащего 7-й российской военной базы, дислоцированной в городе Гудаута. Фотографии, на которых изображен тот же эшелон с техникой, опубликованы 10 марта под хэштегами «Абхазия» и «Пополнение». Причиной возможной переброски дополнительных ЗРК С-300 в Абхазию, по мнению главного редактора журнала «Арсенале» Иракли Аладашвили, в первую очередь является усиление противостояния России с Североатлантическим альянсом в Черном море.
Главное здесь, конечно, все-таки, чтобы Россия лучше контролировала небо над Черным морем. Потому что такая же ситуация происходит сейчас в аннексированном Крыму. Там тоже перебрасывается более современные системы, центроракетные системы типа С-400. И Россия хочет закрыть воздушное пространство над Черным морем. Тем более, после тех заявлений НАТО, что они хотят усилить свои позиции на побережье Черного моря и вообще Черном море. И тому добавилась еще позиция грузинского правительства, что хотят, что вот НАТО в связи с этим инициативой, чтобы вышла и помогла Грузии усилить береговую охрану.
При этом специалист указывает, что турецкий фактор, который раньше воспринимался как один из главных, больше не играет ключевой роли.
Раньше я делал такие заявления о том, что Россия хотела больше контролировать также турецкое воздушное пространство из оккупированной Абхазии и особенно из Калского района. Но сейчас как идет отношение, как сближается позиции Москвы и Анкары, по-моему, сейчас у Анкары лучшие отношения с Москвой, чем с Брюсселем. Можно сказать, что главная задача России все-таки именно Черное море, это направление.
С тем, что переброска дополнительных вооружений в меньшей степени касается Грузии, считает и военный эксперт Вахтанг Маисая. По его мнению, главной задачей комплекса будет в первую очередь радиолокационная разведка действий НАТО в Черноморской акватории.
Фиксировать всякие передвижения, например, кораблей Североатлантического альянса, кораблей и самолетов. Россия начала перебрасывать данные в зенитно-ракетный комплекс, у которого есть свои элементы радиационной борьбы, чтобы как-то противостоять созданию натовских коалиционных сил в Черноморском бассейне. Как вы знаете, в Брюсселе должны принять уже так называемую Черноморскую инициативу, по которому в Черном море создаются коалиционные военно-морские силы, которые будут находиться на постоянной основе вот уже в этой акватории. Это, как бы я бы сказал, такой ответный ход российской стороны, чтобы как-то вот так взять ситуацию под контролем.
Одним из возможных ответных шагов Тбилиси и Брюсселя, по мнению Маисаи, может стать размещение на подконтрольной центральным властям территории Грузии альтернативных средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. Правда, предположить, насколько удастся официальному Тбилиси убедить коллег из НАТО в необходимости подобного шага, эксперт затрудняется. В случае подтверждения информации о переброске дополнительных С-300 в Абхазию, система ПВО на территории самопровозглашенной республики будет усилена до 3 дивизионов ЗРК, что позволит взять под полный контроль как воздушное пространство Грузии, так и все ее Черноморское побережье с прилегающей акваторией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Цхинвали. Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов выступил с речью, которую ждали и его сторонники, и оппоненты. Все готовились к обещанному его штабом громкому заявлению. Развязки перед офисом партии «Единая Осетия» вместе с избирателями дожидалась Ирина Келихсаева.
От Анатолия Бибилова ждали сегодня не только анонсированного накануне важного заявления, но и хоть каких-либо комментариев по поводу народных маршей сторонников Кукойте, действий властей и многого другого. Журналисты, работающие на его предвыборный штаб, обещали, что именно сегодня будут расставлены все точки над «и». Над толпой развивались флаги России, Южной Осетии и партии «Единая Осетия». Работали штатные фотографы и операторы. Для удобства выступающих привезли небольшой подиум. На улице играла национальная музыка. Все ждали. Одни своего политического кумира, другие его выступления. Накануне на лидера «Единой Осетии» обиделись продолжающие свой протест приверженцы Кукойте. Они ждали, что он придет в школу футбола, однако общения не случилось. Перед подиумом полукругом с уважением к возрасту усадили стариков, после чего включили предвыборный аудиоролик Анатолия Ильича. Перед народом на улице Бибилов выступил на осетинском, говорил понятные, правильные и приятные для избирателей вещи, акцентированно выговаривал букву «Р», словно демонстрируя хороший урок логопеда.
Выберем завтрашний день, выберем хорошую жизнь, выберем человека, которому верим, который будет неравнодушен к боли людей. Кто бы ни был кандидатом, его долг, чтобы те законы, которые есть в Осетии, соблюдались, чтобы события 2011 года больше не произошли. Нам хватит 2011 года, нам хватит взаимообливания грязью, нам хватит делать друг из друга врагов. Пришло время сплотиться, полюбить друг друга, чтобы сделать наш завтрашний день. Пренебречь законом равносильно падению с моста. Потому что если сегодня мы проигнорируем и не прислушаемся к закону, то завтра, послезавтра станет только хуже.
Послушать лидера «Единой Осетии» пришел и местный общественник Тимур Цхурбати, который открыто ему оппонирует, а вчера назвал Бибилова в соцсетях в числе прочих политикам-тихушникам, продолжает Тимур Цхурбати.
Да, я считаю, что если ты считаешь себя лидером даже партии, ты должен высказать свое отношение к происходящему процессу. Этого не было сделано в критические дни этого. Сегодня я услышал, ну, наверное, правильное, такое завуалированное осуждение действий Эдуарда какой-то. Почему правильное? Потому что, ну, любое слово может вызвать еще большую напряженность. Главное, мы услышали, что Анатолий Ильич тоже не оправдывает действия какой-то. Четко было сказано и понятно, что человек здесь не жил, и ему было правильно отказано ЦИКом. Ну и решение суда, само собой, не надлежит обсуждению.
По наблюдениям с Хурбати, людей на собрании присутствовало не меньше, а может и больше, чем у экс-президента. Поэтому электорат Кукойте должен понять, что не может говорить от имени всего народа. Непродолжительная, но пламенная речь Бибилова, по сути, была стандартной предвыборной агитацией. Обещанной сенсации не получилось, хотя сторонники и без того одобрительно реагировали на каждую реплику своего выдвиженца. Сегодня в выступлении Бибилова наблюдатели услышали и примирительные ноты. Он несколько раз повторил, что не стоит делить общество на кукойтовских, бибиловских или тибиловских. В устах политика, который принимал активное участие в его расколе по политическим пристрастиям в 2011 году, это прозвучало неоднозначно. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Тему предстоящих президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжит рубрика «Голоса» и наш корреспондент Зарина Санакоева.
Должен ли Эдуард какой-то подчиниться решению суда?
Нет,
или протест?
Нет. Естественно, протест. Тибилов должен выйти к народу и сказать свои эти. Не то что оправдания. Хватит ему там сидеть. Должен уйти. С честью.
А как вы считаете, развитие ситуации какое бы было оптимальным? Что вы считаете приемлемым на данный момент?
Его должны были зарегистрировать. И все бы было тихо и спокойно. И мнение, за кого хочет, проголосует. Пусть дальше решают люди.
Я далек от политики, и свои дела они пусть решают сами между собой. В конце концов, они ведь наши проблемы не решают. Мне не все равно, какое будет руководство. Но я думаю о своем доме, о своей семье. Я там хозяин, и благополучие зависит от меня. Так и президент должен осознавать, что благополучие страны зависит от него. А если я буду на кого-то надеяться или, наоборот, думать только о себе, то вряд ли моя семья будет благополучной.
Я считаю, что он, как гражданин, любой гражданин, должен и имеет право отстаивать свою точку зрения в суде. Он имеет на это право. Но при этом, и тем более, если он считает, что он принесет пользу своей стране, Южной Осетии. Но при всем при этом он должен четко идти согласно законам Южной Осетии и не нарушать. Если он принесет пользу своей родине, то почему бы и нет? Вот. Но все должно быть законно.
Эдуард Кукойте сделал очень много хорошего для Южной Осетии. Он великолепный предводитель, лидер. Я не согласна с решением суда, и он не должен соглашаться, я считаю. Я уверена, он будет хорошим президентом. Мы за 10 лет в этом убедились.
На данный момент Рабель, я считаю, что не прав, потому что итог уже известен, и ответ суда уже, суд свой ответ уже сказал. И надо ему подчиниться, хочет он этого или нет.
Суд всегда прав?
Да. Суду всегда предоставляются факты, в связи с которыми он и выносит свое решение.
Голоса.
Голоса подготовила в Цхинвале Зарина Санакоева. Продолжаем программу. Первый тур парламентских выборов в самопровозглашенной республике Абхазия. Позади 26 марта состоится второй тур голосования. Сергей Шамба, лидер республиканской партии «Единая Абхазия», в прошлом министр иностранных дел, премьер-министр и депутат парламента уходящего пятого созыва. Он участвовал в парламентских выборах, но не смог пройти во второй тур. Сегодня в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской Сергей Шамба рассказал о том, как прошли эти выборы, почему он уступил в борьбе более молодым и не имеющим политического опыта кандидатам, дал свой прогноз возможному развитию ситуации, связанной с избранием в парламент экс-президента Александра Анквапа.
Вы больше не планируете принимать участие в выборах на данном этапе, да? Потому что есть округ, где новые выборы назначены. Вы выдвигаться планируете снова?
Я не только на этих выборах, я вообще никогда уже никуда не собираюсь выдвигаться.
Почему?
Когда я участвовал в выборах президентских, когда выиграл Анклаба, я занял второе место, было очень много сторонников, которые хотели, чтобы мы создали партию, продолжали наше движение. Но я тогда сказал, что я больше не буду участвовать никогда ни в каких выборах. Ухожу, и я свое слово сдерживал 3 года. Но когда события произошли 2014 года, когда такая критическая ситуация сложилась, я не мог оставаться в стороне. Я пришел туда, где народ собрался, и уже активно включился, когда президент бежал, и нужно было какие-то решения принимать. И я очень сожалею, что я баллотировался, хотя я, как лидер партии, не мог уклониться от этого дела, нужно было все-таки баллотироваться.
Поделитесь своими впечатлениями о том, как прошли эти выборы. Если можно, какой-то анализ небольшой дайте, как все это проходило.
Ну, выборы проходили в острой борьбе. Что нового было в этих выборах? Я видел, что больше активность молодых людей. И это понятно, потому что пришло время, наверное, смены поколений, потому что мы видим, что в большинстве случаев хотят быть депутатами парламента люди, которым уже за 40 лет. Конечно, это время, когда уже нужно проявить себя, и они хотят это сделать. Поэтому ничего удивительного нету, что многие, так сказать, ветераны потерпели поражение, в том числе и я, потому что это из естественный процесс смены поколений происходит. Другое дело, что есть некоторые опасения в том, насколько подготовлены молодые люди, потому что раньше была какая-то школа прохождения, вы знаете, с комсомола там готовили лидеров, выбирали. Я поэтому много лет подряд вот говорю о том, что нужно сделать выборы по партийным спискам. Если бы мы в свое время это сделали, у нас бы сложилась уже какая-то система политическая, и люди голосовали бы за партии. А если бы люди голосовали за партии, то партии вынуждены были формулировать какие-то понятные, четкие цели. А сегодня люди выбирают личности.
На вашем конкретном участке вы явный политический тяжеловес. Но результат таков, что прошли во второй тур врач, который никогда политической никакой активности не проявлял, и, в общем, спортсмен. Это не единственный участок, где у нас сложилась такая картина. Мне бы хотелось, чтобы, может быть, вы немножко глубже проанализировали вообще, почему мы имеем такой результат, почему наши избиратели отдают предпочтение малоизвестным людям. Как вы оцениваете, почему вам не удалось собрать необходимого числа голосов?
Главная причина – это то, что пришло время смены поколения. Второе – это связано с тем, что очень многие люди недовольны тем, что происходит последние десятилетия после войны, и это связывает с этим старшим поколением. И мы видим, что молодые люди, которые идут в парламент, они как раз на критике вот этого старшего поколения идут, говорят о том, что вот старшие не смогли сделать жизнь лучше, а вот они придут, и они с новой энергией, с новым энтузиазмом приступят, и будут улучшения. Ну, в этом определенная логика есть, хотя нужно, конечно, помнить о том, что старшее поколение сделало то, что самым трудным является вообще, это создание независимого государства, победа в войне, создание основ демократического государства. Да, теперь пришло время развивать наше государство, сделать его привлекательным. Может быть, здесь нужна энергия молодых для того, чтобы строить молодое государство.
Те результаты выборов, которые у нас сегодня уже есть, да, 12 человек избраны. Как вы оцениваете то, что произошло? Есть ли у вас какие-то опасения по поводу будущего нашего парламента?
Нет, опасения на самом деле есть, потому что это высший законодательный орган страны. И от того, какие будут законы приниматься, какая будет политическая там происходить борьба, какие столкновения интересов там будут, всего этого зависит ситуация в нашей стране. Ну, она может заложить и основы для будущих проблем. Поэтому, конечно, нужны опытные люди. Я пока вижу мало таких людей, которые имеют опыт работы такой.
Как вы оцениваете избрание в парламент Александра Анклаба?
Само появление Александра Анклаба сейчас в Абхазии, это, конечно, опять создание новой конфликтной ситуации. И я думаю, что в парламенте и в дальнейшем в нашем государстве и обществе будет нарастать конфликтная ситуация в связи с этим и в связи с теми целями, которые могут стоять перед новыми политиками. С другой стороны, пока что я вижу, что это там самый опыт опытный политический деятель, который сегодня есть в парламенте, и, конечно, наверное, вокруг него будут группироваться какие-то силы, и те молодые люди, которые достаточно опыта не имеют, они будут выбирать, наверное, лидеров, к которым можно прислушиваться.
Как вам кажется, у него есть шанс стать спикером, и если можно спрогнозировать, если он станет спикером, как у нас будет вообще ситуация развиваться?
Трудно сказать, конечно, но у него есть, конечно, большие шансы стать спикером. Как он будет действовать, говорить об этом сложно, но я предвижу, что это будет противостояние между парламентом и исполнительной властью, которое, скорее всего, будет острый характер такой иметь. Я почему и сказал, что само появление уже это основа для конфликта.
Это был абхазский политик Сергей Шамба. С ним беседовала Елена Заводская. С апреля нынешнего года в программе всеобщего здравоохранения в Грузии начнется реформа. В частности, лица с годовым доходом свыше 40 тысяч лари не смогут пользоваться бесплатным пакетом страхования. Высвобожденные средства планируется направить на обеспечение услуг граждан с более низкими доходами. Частное страхование не будет, как прежде, финансироваться государством. Тему продолжит Ираклий Рагаилидзе.
Выступая на специальном брифинге, министр здравоохранения Давид Сергиенко ознакомил журналистам с основными деталями реформы. С апреля нынешнего года программа всеобщего здравоохранения станет дифференцированной. Более 32 тысяч сравнительно обеспеченных граждан будут исключены из списка и при желании смогут воспользоваться частным пакетом страхования. По словам Давида Сергиенко, высвобожденные средства будут перенаправлены на расширение пакета медицинских услуг для граждан с низкими доходами. Таких в Грузии насчитывается 1 700 000.
Те люди, которые не смогут пользоваться программой государственного здравоохранения, смогут получить те же услуги в частном секторе за 25-27 лари в месяц. Согласитесь, это не очень большая сумма. В то же время они смогут пользоваться рядом привилегий при лечении гепатита С, инфекционных заболеваний, диабета, туберкулеза и так далее. Вместе с тем, данное правило распространится только на конкретных лиц с высоким доходом и не распространяется на членов их семей, пенсионеров, детей до 5 лет или лиц с ограниченными возможностями. Они по-прежнему смогут воспользоваться всеми благами бесплатной медицины.
Что касается категории граждан, чей ежемесячный доход превышает 900 лари, а таких более 300 тысяч, то им придется определиться с выбором – либо оставаться в рамках госпрограммы, либо приобрести частный пакет страхования. В последнем случае они автоматически будут лишены возможности пользоваться пакетом услуг со стороны государства. К их числу следует добавить более 500 000 клиентов, которые, согласно новому распоряжению Минздрава, будут исключены из программы всеобщего здравоохранения, так как застраховали здоровье в частных компаниях. Поворотным моментом реформы можно считать переход подавляющей части застрахованных под крыло государства. В то же время частные страховщики будут лишены финансирования со стороны бюджета. По словам эксперта области медицины Марины Берадзе, это справедливо.
До 2012 года частные страховщики пользовались рядом привилегий, что в конечном итоге приняло уродливые формы. Страховые компании большую часть полученных от государства средств направляли на финансирование своего менеджмента. В то же время врачи, которые создавали для них продукт, получали мизер. Это положение вещей приводило к потере мотивации врачей, снижая качество предоставляемых медицинских услуг. Несмотря на положительные ожидания от новой волны реформ, все же считаю их запоздалыми. Реформы следовало начинать в 2014 году и не доводить дело до масштабного кризиса.
А по мнению бывшего министра здравоохранения, а ныне депутата от Европейской Грузии Зураба Джаберашвили, министерство пошло на вынужденный шаг, так как из-за непродуманных шагов со стороны Минздрава программа из года в год поедала все больше бюджетных средств.
Я считаю оправданным и одновременно запоздалым этот шаг. Бюджет всеобщей программы здравоохранения ежегодно увеличивался на 100 миллионов лари, что привело к серьезному кризису отрасли. Конечно же, справедливо, что министр и человек с низким доходом не будут пользоваться одинаковым пакетом помощи со стороны государства. Однако у меня есть принципиальное несогласие в том, чтобы контроль за программами здравоохранения перешел от частных компаний к чиновникам министерства с крайне низким уровнем менеджмента, что и стало причиной наступившего кризиса.
Считает Зураб Джаберашвили. Инициативы Минздрава будут рассмотрены на ближайшем заседании правительства, которое и примет окончательное решение по данному вопросу. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Вашингтон поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ и не признает проведенные в самопровозглашенной Республике Абхазии парламентские выборы, говорится в заявлении посольства США в Грузии. Американские власти также осуждают соглашение о вхождении отдельных юго-осетинских подразделений в состав российской армии, которое на днях было одобрено российским правительством и президентом Владимиром Путиным. По данным Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Абхазия, явка избирателей в день голосования на парламентских выборах 12 марта составила 51,37%. Самый высокий процент явки избирателей был в Гальском избирательном округе – 74,41%. Из 658 избирателей, внесенных в основной и дополнительные списки для голосования в этом округе, проголосовал 471 человек. 70-процентная превысила явка избирателей еще в 5 округах, передает Абхазия Информ. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, посетивший Батуми, накануне с краткосрочным неофициальным визитом встретился с грузинским коллегой Георгием Кверикашвили. Премьер Турции принимал участие в мероприятии в городе Артвин, который расположен недалеко от турецко-грузинской границы. Возвращаться в Стамбул турецкий премьер решил через международный аэропорт Батуми, передает новости Грузия. Внимание было уделено подготовительным работам ко второму заседанию Совета грузино-турецкого стратегического сотрудничества, проведение которого планируется в этом году. Кверикашвили выразил готовность принять это мероприятие, которое также будет посвящено 25-летию установления дипломатических отношений между странами. Глава правительства Турции отметил, что ждет встречи с грузинским коллегой в рамках юбилейного саммита глав государств Организации Черноморского экономического сотрудничества, которое пройдет 22 марта в Стамбуле. Национальная полиция Испании завершила широкомасштабную операцию, в ходе которой были задержаны 48 представителей грузинского криминального мира, занимавшиеся квартирными кражами, говорится в сообщении ведомства. Операция «План Думус» включала в себя обыски в Мадриде, Хетафе, Леганесе и Барселоне. В ее ходе полиция обнаружила 600 единиц драгоценностей, электронику, наличные деньги, документы и инструменты, использовавшиеся для взломов. В целом было раскрыто 40 преступлений, совершенных в Мадриде и Мурсии. Одна кража в Грузии, передает РИА Новости. Расследование длилось с марта прошлого года. После этого полиция провела целую серию задержаний членов преступной группировки, в основном выходцев из Грузии, большинство из которых ранее привлекались к уголовной ответственности.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу с новостей за пределами нашего региона. На выборах в Нидерландах при беспрецедентно высокой явке победила правящая партия премьера Марка Рютте. Ультраправый политик Герт Вилдерс с большим отрывом на втором месте, но все остальные крупные партии исключили возможность вступления с ним в коалицию. Такие результаты выборов можно расценивать как провал популизма в Нидерландах, рассказывает корреспондент Радио Свобода София Корниенко.
Прорвется ли к власти в Голландии популизм? Не слышу. Вот наш ответ остальной Европе. Популизм в Голландии не прорвался.
Так лидер партии «Зеленых левых» Грунлинкс Йесе Клавер ответил на основной вопрос голландских выборов. Победит ли популизм? Перекинется ли эффект домино из Великобритании и США на континентальную Европу? Вечером 15 марта впервые за целый год у западной демократии появился повод выдохнуть с облегчением. Голландцы пальцем заткнули плотину. Явка составила почти 80%. У школ, библиотек, на железнодорожных вокзалах и даже кораблях, где были организованы избирательные участки, выстроились длинные очереди. Избиратели с трудом разворачивали метровой длинной простыни бюллетеней, чтобы пометить там красным карандашом одного из кандидатов. На каждом бюллетене длинные списки имен, по списку от каждой из 29 партий. Крупные города, наиболее образованные избиратели и молодежь активно высказались за прогрессивные партии, которые ключевой повесткой выбрали возобновляемые источники энергии, зеленые левые, и европейскую безопасность, Д66. Главным же победителем выборов стала правоцентристская правящая Народная партия за свободу и демократию, ВВД. Именно ей, а не партнеру по коалиции партии труда, большинство избирателей поставили в заслугу восстановление после экономического кризиса. Несмотря на то, что традиционно ВВД считается представительницей интересов более состоятельного класса, доверие ей выразили в среду очень широкие слои населения. Премьер Марк Рютте, выступая в штабе партии по итогам экзит-полов поздно вечером, был, как всегда, в меру шутлив и в меру серьезен. «Четверть финала в поединке с популизмом мы выиграли», — сказал премьер.
Политическое чутье подсказывает мне, что ВВД в третий раз подряд на общенародных выборах получило наибольшее количество голосов. Сегодня мы наблюдали настоящее торжество демократии, когда у избирательных участков по всей Голландии выстроились длинные очереди из желающих проголосовать. Давно уже мы не видели такого потрясающего зрелища. Наш основной посыл в диалоге с избирателями состоял в том, что мы и в будущем намерены держать курс на безопасность, стабильность и процветание. И избиратели нас услышали, обеспечив нам сегодняшний результат. Спасибо. Но сегодняшний вечер, и я уже говорил об этом с некоторыми европейскими коллегами, это еще и такой вечер, когда Голландия после Брекзита, после американских выборов, сказала злокачественному популизму «тру». Во время предвыборной кампании всегда подчеркиваются разногласия, это нормально. Однако теперь, в ближайшие недели и месяцы, мы должны найти точки соприкосновения и успешно сформировать стабильную коалицию, чтобы и в следующие 4 года продолжать проводить в Нидерландах разумную политику. И я готов отдать этому все свои силы.
«Партия ВВД – это не цель, а средство», – подчеркнул премьер Рютте, демонстрируя свою открытость к диалогу. По предварительным результатам его партия получит в Нижней палате 33 места. Всего в нидерландском парламенте 150 мест, то есть для формирования большинства требуется не менее 76 мандатов. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
Эхо Кавказа.
Время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик пишет о состоявшихся 12 марта выборах в абхазский парламент, которые не определили четких контуров нового состава Народного собрания. По результатам первого тура он констатирует несколько знаковых событий. Проиграл спикер пока еще действующего парламента Валерий Бганба и избран бывший руководитель Центра избиркома Батал Топагуа. В одном из гудаутских округов победу одержал бывший президент Абхазии, а ныне главный оппозиционный политик Александр Анквап. Эта победа досталась ему с большим трудом. Разница в голосах между ним и его единственным соперником, начинающим политиком Русланом Гагуля, составила всего 11 голосов. После обретения экс-президентом Александром Анквабом депутатского мандата, некоторые аналитики прочат ему в новом парламенте кресло спикера Народного собрания. Но даже если по итогам всего выборного процесса большинство кресел в парламенте достанется не сторонникам сторонникам действующего президента Рауля Хаджимбы с учетом тенденций в оппозиционной среде стать спикером Александру Анквабу будет чрезвычайно сложно. Сейчас, после возвращения экс-президента к активной политической жизни, фактически произошел негласный раскол на тех, кто по старой нержавеющей любви продолжает ставить на Александра Анкваба, и тех, кто готов поддержать в качестве своего лидера Аслана Вжания, пишет Инал Хашик. Лидер оппозиции, хоть и популярный, но не имеющий перспектив карьерного роста, это большая проблема прежде всего для самой оппозиции. И в этом плане, по словам Инала Хашик, фигура Аслана Вжания, хотя он и не столь громко популярен в оппозиционном электорате, тем не менее, выглядит более перспективным проектом, нежели проект продвижения Александра Анкваба. Еще несколько месяцев назад многие избиратели говорили, что не пойдут на выборы, но азарт, с которым кандидаты боролись за сладкое депутатское кресло и материальные затраты на благосклонность избирателей, сделали свое дело. Людской поток потянулся на участки. Выборы состоялись, и хотя только второй тур определит окончательный состав, уже сейчас можно прогнозировать, что новый парламент станет главным поставщиком политических новостей, пишет Надежда Венедиктова на сайте Асарки. Она считает, что новая политическая реальность создаст существенные проблемы для исполнительной власти. Эти выборы, по ее словам, вновь показали несовершенство мажоритарной избирательной системы. Правда, отсутствие у нас настоящих партий с четкой программой и умелыми профессиональными кадрами ставит под вопрос эффективность перехода к смешанной избирательной системе. Но когда-то это нужно сделать, отметила Надежда Венедиктова. Генеральная прокуратура 13 марта ответила журналистам на запрос, направленный на имя генпрокурора 3 марта 2017 года, пишет «Нужная газета». Издание напоминает, что Ассоциация журналистов и работников СМИ обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой дать разъяснение на информацию, которая содержится в копии документа, датированного 16 августа 1992 года и подписанного Эдуардом Шеварнадзе. Согласно этому документу, на грузинском и русском языках постановлением Госсовета Грузии Александр Анкваб включен в его состав и ему поручается руководство временными органами власти на территории Автономной Республики Абхазия. В ответе Генеральной прокуратуры, подписанном Генеральным прокурором Зурабом Ачба, говорится: подтвердить или опровергнуть достоверность и подлинность представленной вами электронной копии документа не представляется возможным, как и дача соответствующей правовой оценки. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Читаем прессу.
9 из 10 игрушек, приобретенных в грузинских магазинах, содержат вредные для здоровья вещества. Экспертизу провела немецкая аккредитованная лаборатория по заказу Центра стратегических исследований и развития Грузии. Народный защитник призвал власти защитить здоровье несовершеннолетних и срочно принять эффективные меры для осуществления контроля. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Александре год и два месяца. Ее мама Мариам Табагуа говорит, что девочка уже начинает познавать мир. Она всматривается в окружающие ее предметы и вещи, трогает их и с удовольствием пробует на вкус. Так происходит с каждой игрушкой, до которой Александре удается дотянуться. Мариам говорит, что подобному общению дочери с окружающим миром не препятствует, напротив, считает это необходимым. Но из-за этого к выбору игрушек относится с особой тщательностью. Как правило, выписывает их по интернету, хоть и платит в этом случае за них в разы больше, или же покупает в грузинских аптеках. Я стараюсь не покупать игрушки на рынках или в других детских магазинах. В основном выписываю с различных сайтов, потому что там могу прочитать подробное описание той или иной игрушки, ее параметры. А если покупаю в Грузии, то отдаю предпочтение аптекам, потому что их продукции доверяю больше. Всегда предварительно читаю этикетку. Конечно, 100% гарантии у меня быть не может, я ведь не могу проверить игрушку. Но мне кажется, что аптеки в этом плане надежнее. Говорит Мариам. Рапид – это открытая база Евросоюза, в которую внесены все непищевые продукты, в которых были обнаружены вредные вещества. Просматривая эту базу, говорит Лия Тодуа из Центра стратегических исследований и развития, они обратили внимание на то, что в этом списке много игрушек, которые по виду очень напоминали те, которые есть в продаже и в Грузии. Мы приобрели 10 кукол в различных магазинах, не на рынке. Нашли аккредитованную лабораторию в Германии, попросили проверить игрушки по двум параметрам. содержат ли они фталаты и по рекомендации самой лаборатории наличие в них кадмия. В 9 из 10 куклах были выявлены фталаты. Это вещество, содержащееся в пластмассе, которое влияет на различные органы, вредит печени и может повлиять на половое развитие. Поэтому в Евросоюзе запрещены игрушки, содержащие это вещество. После этого мы отправили на экспертизу еще 8 кукол, купленных в других магазинах. В 5 из них, опять-таки, было обнаружено это вещество. Говорит Тодуа. Народный защитник Учина Нуашвили призвал власти оградить детей от небезопасных игрушек как можно скорее. В отрывке из его заявления читаем следующее.
К сожалению, приближение грузинского законодательства к директиве Евросоюза о безопасности игрушек предусмотрено лишь к 2019 году. Народный защитник полагает, что, исходя из результатов, полученных Центром стратегических исследований развития, для защиты интересов безопасности и здоровья несовершеннолетних необходимо срочно сделать действенные шаги и выполнить директиву о безопасности игрушек до 1 сентября 2019 года.
Сказано в заявлении омбудсмена. Подготовка соответствующих законодательных изменений была поручена Министерству экономики, функционирующему при нем Агентству по техническому и строительному надзору. Эти изменения предусматривают создание эффективного механизма контроля для надзора над рынком и органа, который будет его осуществлять, говорит представитель Минэкономики Георгий Читадзе. Проверять, по словам Читадзе, будут различные непищевые продукты, в том числе и игрушки. Если в определенном продукте будут найдены опасные вещества, он будет изъят из продажи, а возможно и у потребителей, если они успеют его приобрести. Законодательные изменения, полагает Читадзе, войдут в силу до конца года. Впрочем, заработают не сразу, поэтапно, исходя из того, что необходимо создание соответствующей инфраструктуры, лабораторий, распределение человеческих ресурсов и прочее, говорит Читадзе. При этом пока эта сфера фактически является бесконтрольной.
Пока государство не осуществляло проверок, государство в каком-то смысле ограничено законодательством. Соответственно, для того, чтобы из бюджета были выделены средства, для того, чтобы был проведен анализ того или иного продукта, это должно быть подкреплено законом. То есть, почему проводится конкретный анализ? Учитывая, что подобные экспертизы достаточно дорого стоят в европейских лабораториях, речь идет о серьезных суммах. Именно для этого и создается законодательная база, о которой я говорил, чтобы ведомства начали соответствующую работу.
Говорит Читадзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И мы возвращаемся в Сухуми. В прошлом году футбольные болельщики в Абхазии ликовали, празднуя победу абхазских игроков на чемпионате мира среди сборных, не принятых ФИФА. Теперь перед теми стоит задача подтвердить свой уровень игры на чемпионате Европы на Северном Кипре, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми президент и вице-президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия и Рафаэль Ампар дали пресс-конференцию. Они рассказали о намеченном на завтра, 17 марта, матче на Суперкубок Абхазии по футболу между командами «Нарт» и «Афон», а также и о чемпионате Абхазии по футболу 2017 года, первый матч которого намечен на 20 марта. Рафаэль Ампар вскоре заговорил и о том, что, пожалуй, наиболее интересовало журналистов – участие абхазских футболистов в предстоящем 4-10 июня на Северном Кипре чемпионате Европы среди команд, не принятых ФИФА. Как известно, в прошлом году сборная Абхазии на домашнем чемпионате мира по версии КОНИФА стала победителем, чем вызвала огромный энтузиазм болельщиков и даже тех жителей республики, кто до этого был к футболу достаточно равнодушен. Но сумеет ли она нынче подтвердить свой высокий статус среди команд непризнанных? Согласно жеребьевке, которая состоялась в январе в Женеве, в чемпионате Европы примут участие 8 команд. 2 – это Падания, действующий чемпион Европы, и Северный Кипр, страна-хозяйка чемпионата. Остальные сборные принимали участие в жеребьевке. К сожалению, в КОНИФА нет от товарищеских или отборочных игр. Поэтому команды-участники выбираются из подавших заявки голосованием, исходя из их рейтинга. Помимо поданий из Северного Кипра, в предстоящем турнире примут участие Абхазия, Сикейский край, Лапландия, остров Мэн, сборная Ниццы, а также Окситания, которая сыграет на чемпионате вместо Западной Армении. Армяне не поедут из-за напряженности в отношениях с турками, составляющими население Северного Кипра. К сожалению, принимающая сторона не может гарантировать безопасность команде. Если какая-нибудь из команд, выбранная по жеребьевке, выпадет по определенным обстоятельствам, то в чемпионате имеют шанс сыграть Южная Осетия или Донецкая Народная Республика. Рафаэль Ампар среди сильнейших соперников назвал команды по Дании и Ницце. Джума Кварасхели отметил, что до чемпионата мира, который прошел в прошлом году у нас и который мы выиграли, наша сборная была на 17-м месте в рейтинге КОНИФА. «А сегодня мы в пятерке сильнейших команд». Конец цитаты. Отвечая на вопрос, насколько состав сборной Абхазии будет отличаться от прошлогоднего, Джума Кварацкелия сказал: «К ним, как и в прошлом году, присоединятся и легионеры, скажем, играющие в России Андрей Хагуш. Есть абхазы, играющие и в других странах, например, на том же Северном Кипре. Но все будет зависеть от спортивной формы игроков». Один из журналистов напомнил, что в 2015 году сборная Абхазии не смогла поехать на чемпионат Европы в Венгрию, так как власти этой страны из-за давления грузинской стороны отказали им в визах. «Нынче такие проблемы исключены», — сказал Кварасхелия. «Более того, хотят поехать и поддержать свою команду на трибунах до 300 болельщиков из Абхазии. А я заговорил о том, что не за горами и чемпионат мира по большому футболу 2018 года в России, игры которого будут проходить и в соседнем с нами Сочи. Руководители Федерации футбола согласились с тем, что нужно заранее начать переговоры с сочинскими коллегами, чтобы организовать посещение там матчей чемпионата мира и группами болельщиков из Абхазии». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И наша последняя рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Президент Боливии Эва Моралес, пропагандист традиционных индейских ценностей и леворадикальных идей, борец с империализмом и капитализмом, подписал новый закон, вдвое увеличивающий площади, на которых разрешается выращивать кокаиновые кусты, с 12 тысяч гектаров до 22 тысяч. Это решение принято им вопреки протестам международных и национальных правоохранительных структур, предупреждающих, что увеличение объемов собираемых листьев коки нарушает обязательства Боливии и приведет к росту нелегального производства кокаина. Рассказывает Александр Гостев.
Боливия сегодня находится на третьем месте в мире после Колумбии и Перу по объему производства и листьев коки, и получаемого из них после химической переработки кокаина, признанного ООН вторым по степени опасности наркотиком мира, массовость употребления которого стала настоящей социально-экономической проблемой во многих странах. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, на середину 2016 года в Колумбии находится около 48% мировых посадок кокаинового куста, в Перу – 32%, а в Боливии – 18%. При этом на Северную и Южную Америку приходится и 70% мирового потребления наркотика кокаина, а еще 22% на наиболее развитые страны Европы. Кока, куст, похожий на терновник, культивируется на территориях Андской горной цепи более 5000 лет, а по последним данным, жевать листья дикорастущей коки люди, селившиеся в этих краях с тяжелым климатом, начали более 8000 лет назад. Местные жители используют ее и в традиционной медицине, и в религиозных церемониях. Употребление коки обычно представляет собой жевание листьев ради выделяющегося сока, глотание их или заваривание из них чая. Кока, содержащая множество растительных белков, витаминов и других питательных веществ, помимо, собственно, алкалоида, влияющего на психическое состояние, быстро снимает усталость и симптомы так называемой горной болезни, вызванные кислородной недостаточностью и сильными перепадами давления, а также подавляет голод, жажду, сонливость и боль. У народов Анд в период испанского колониального правления даже расстояние и время измерялись часто в единицах какада, то есть порций коки, которые нужно было целиком сживать, перемещаясь из одного места в другое. Андские индейцы, в первую очередь в Боливии и в южной части Перу, почти всегда носят с собой мешочек с порцией коки на 1-2 дня, примерно 60 граммов на сутки. При этом в самих листьях коки алкалоида кокаина содержится лишь примерно 0,5% от общей массы, а ощущения от одной порции пережеванных листьев сравнимы с выпиванием 2-3 чашек крепкого кофе. Кокаин, известный сегодня сильный наркотик из класса стимуляторов, ученые научились производить из листьев коки лишь во второй половине XIX века. Когда-то он даже входил в состав оригинального рецепта напитка Кока-Кола, который так и получил свое название. Однако сегодня и кокаин, и листья коки включены в так называемый первый список Единой конвенции ООН о наркотических средствах от 1961 года, подразумевающий самый жесткий международный контроль, и их производство считается нелегальным. Боливия, по крайней мере официально, ранее выполняла соответствующие международные соглашения в области борьбы с производством и торговлей наркотическими веществами и ограничивала площадь кокаиновых посадок, хотя выращивание листьев коки для медицинских и религиозных целей полностью никогда не запрещало. Но когда к власти в стране в январе 2006 года пришел Эво Моралес, уже пробывший на этом посту 3 срока и в 2019-м надеющийся добиться выдвижения на 4-й срок, ситуация начала меняться. Выходец из жившей высоко в Андах бедной крестьянской семьи индейцев народа Аймара, в молодости сам выращивавший кокаиновые кусты, Моралес в должности президента начал самым активным образом поддерживать традиционный промысел, то есть культивирование и употребление коки и пищевых и косметических продуктов из нее. В частности, он до сих пор формально остается председателем Федерации профсоюзов производителей коки боливийской провинции Чапаре, где этих плантаций больше всего в стране. На звучащее со всех сторон обвинение в том, что Боливия остается крупнейшим в мире поставщиком сырья для производства кокаина, который в основном вырабатывается в принадлежащих преступным картелям подпольных лабораториях в Колумбии и Мексике, он не реагирует, продолжая напоминать всему миру, что кока, которую он называет культурным достоянием нации, и кокаин – не одно и то же. Цитата. «Мы хотим гарантировать каждому гражданину доступ к таким запасам коки, которых ему хватило бы до конца его жизни». Это отметил Эво Моралес, объявляя на днях в специальной речи в Законодательной ассамблее Боливии о принятии нового закона, согласно которому в стране с 12 тысяч гектаров до 22 тысяч будет увеличена площадь, на которой разрешается культивировать кокаиновые кусты.
Может быть, это в западной культуре присутствует проблема незаконного употребления кокаина. Они так используют часть наших листьев коки в этой своей западной культуре. Однако мы к ним не принадлежим. Все это кокаиновое потребление – это не наше наследие. Мы все знаем, говорю вам об этом с печалью, что по медицинским причинам из-за проблем со здоровьем мне теперь время от времени придется покидать страну. И я недавно услышал, Эво хочет сбежать, чтобы не принимать закон о коке. Так вот именно сейчас я хочу с гордостью заявить, что нахожусь здесь, чтобы торжественно объявить о принятии закона об увеличении производства коки, который ранее был одобрен и принят нашей многонациональной законодательной ассамблеей.
Эво Моралес, очевидно, быстро подписал закон о коке во многом под давлением своих сторонников из крестьянских профсоюзов, в конце февраля устроивших многодневные акции протеста в Ла-Пасе и других городах Боливии после сообщений, что правительство, наоборот, готовится ограничить зоны легального выращивания кокаиновых кустов. Эти столкновения закончились стычками с полицией и задержанием сотен манифестантов, к которым присоединились другие сторонники боливийского президента, требующие провести повторный референдум о возможности выдвижения Моралеса на 4-й президентский срок на будущих выборах, намеченных на конец осени 2019 года. Ровно год назад этот референдум уже прошел, и большинство боливийцев тогда высказались против. Интересно, что когда-то закон, ограничивающий пребывание президента Боливии в должности 2 сроками, был принят по инициативе самого Эво Моралеса, в то время, когда он был ему выгоден в борьбе с бывшими политическими соперниками. При этом сам Моралес, повторю, находится в должности президента уже в третий раз. Первый президентский срок ему официально не был засчитан из-за юридической казуистики. Проблемы со здоровьем, на которые жалуется нынешний боливийский президент, также оказались в центре международного внимания, особенно после сообщений, что врачи якобы нашли у него злокачественную опухоль, как ранее у глав других латиноамериканских государств, президента Венесуэлы Уго Чавеса, умершего в 2013 году от рака, и бывших президентов Бразилии и Аргентины Дилмы Руссеф и Кристины Киршнер, которые вылечились. Неделю назад Эво Моралес неожиданно прилетел на Кубу для медицинского обследования в связи с болями в горле. Кубинские и боливийские врачи говорят, что у Моралеса сперва обнаружились синусит и желудочный вирус, а потом небольшое новообразование на голосовых связках, по их уверениям, доброкачественное. В ближайшее время Эво Моралес полетит лечиться на Кубу во второй раз. Связано ли его заболевание с частым жеванием листьев коки, врачи не говорят.
Это был Александр Гостев, рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Потеряшвили. Всего вам доброго и до завтра.